Доброго времени суток, за бортом 18 августа 2019 года и в вашем МП3-эфире 335 выпуск подкаста «Витая пара». Не пугайтесь, 34 выпуск был.
Это у кого?
Это Алиса у меня возбудилась.
Прямо, она у тебя прямо в эфир сказала.
Я понял, что она в эфир сказала, мне очень удивительно, почему она это сделала.
Ну ты бэкап запустил?
Бэкап запустил, и это все есть.
И вообще у нас сегодня 335.
Да, 335. Нам уже скинули эту картиночку, не напоминайте. Пересмотрит каждый дома сам. Вот. Что еще вам рассказать? Да, 334 был, но побились данные, в продакшен не пошел. Сегодня мы стандартным составом. Парни, вам здравствуйте. Парни.
Привет.
А, привет, привет.
Я просто в чатик отвлекся.
Да. Что еще рассказать? Что у вас хорошего произошло за неделю? Да, мы как-то отвыкли уже писаться каждую неделю, но что у вас хорошего произошло айтишного за неделю?
Ну, когда-нибудь привыкнем обратно. Кто начнет?
Давай ты по старинке уже.
Давай. У меня тут зашевелился мой проект. Это, помните, был у меня дипломный мой проект по глюкометру.
Угу.
Вот активно пилим экран настроек, потому что, ну как, инсулины бывают разные, бывают короткие, бывают ультракороткие, да, бывают там разные расчет углеводных коэффициентов, бывают разные модели глюкометров, и было бы мило очень с моей стороны выдать пользователю возможность выбирать эти параметры, да.
Mm-hmm.
Вот, и мы, короче, сделали, наконец, экран настроек. Ну, пока что самый... Он такой, знаете, подвешенный в воздухе. То есть, как бы... Он как бы есть, да, настройки сохраняются, настройки можно менять, но они пока еще ни на что не влияют. То есть, ну, сейчас объясню, почему. Потому что коду привязывать пока глупо, пока этот экран не будет правильно работать. То есть, сохранение, вот это вот все, ходить туда-сюда. Вот. Когда мы убедимся, что этот экран правильно работает, мы уже его привяжем более плотно к коду.
То есть, главное дать пользователю... Хотя бы иллюзорность
иллюзию,
выбора.
Иллюзию, да.
Слушай, а вы ну, какую-то типа... одну модель глюкометра поддерживаете или вообще усю подряд?
Вот смотри, сейчас работает только с одной моделью глюкометра одного производителя. Но это потому, что на ней оно разрабатывалось. То есть смотри, сейчас мы вот доделаем экран настроек, и дальше мы там с человеком, который мне помогает, расходимся. Он попробует распознавание улучшить, а я буду добавлять вторую модель глюкометра. Mm-hmm. Вот, еще поскольку у меня приложение имеет две локализации, да, то есть дефолтную английскую и русскую.
Mm-hmm.
Вот, я хочу локализовать этот на английский язык справочник блюд, ну, продуктов питания, которые у меня там есть.
А не проще взять как раз... какой-то английский, который уже есть готовый?
Ну, понимаешь, у меня дело в том, что он у меня вот рассчитан конкретно под мое приложение уже заполнен. То есть там конкретно есть, там, допустим, блюдо, масса, хлебные единицы, блюдо, масса, хлебные единицы, блюдо, масса, хлебные единицы. Вот, и у меня есть тетя, преподавательница английского языка, вот думаю ей предложить это дело. Mm-hmm. Она просто переведет эти 160, там сколько блюд в этом справочнике есть на английский язык, и все будет хорошо.
Понятно.
Просто понимаешь, то есть надо в том случае, который ты предлагаешь, надо найти такой справочник, который будет сразу локализован под несколько языков.
Ну, наверняка он есть. Либо какие-нибудь встроенные средства локализации нету?
Встроенные средства локализации есть, но дело в том, что понимаешь, там, допустим, картофель поджаренный, там, или там, допустим, каша манная. Ну, это не пере... как бы средства локализации это не берут. Есть средства локализации, когда ты, допустим, говоришь, вот, nslocalizable string settings, да, он идет в strings файлы, там специально есть локализационные, да, и видит, что settings там, допустим, для русской локализации это настройки, там, допустим, для немецкой еще чего-то.
Понятно. Понятно. Слушай, а вопрос такой, у тебя этот глюкометр, он просто говорит показания глюкометра, или он уже там начинает дудить алярм, аля бомба, вызывайте скоряк?
В принципе, понимаешь, как сказать, есть идея добавить эти алерты, в принципе, их сделать несложно, просто надо сам алерт написать. То есть, он на iOS делается за 5 минут.
Ну, это тебе еще придется в какой-нибудь iHealth подключиться, чтобы... Там
вот, кстати, с языка снял. Дело в том, что я реально хочу, и я это сделаю, в Health стримить из своего приложения данные. То есть смотри, допустим, сахар, вот этот, глюкоза. Я просто специально залезал в Health и смотрел, там есть эти поля, туда можно и Health скидывать, и еду, только надо на 12 умножать, чтобы углеводы переводить, понял?
Угу. Ну, это ты уже сам туда будешь.
Ну, я просто говорю, что можно все сваливать туда, и диабетику, допустим, если у него есть Apple Watch, прикинь, у него классная будет инфографика в приложении здоровья.
Ну да.
Плюс приложение здоровья умеет в красивую инфографику.
Вот, ну, плюс, наверное, будет полезно там оттуда брать вес, активность какую-то.
Вот, и еще, кстати, опять же, ты вот правильно говоришь, да, я все думаю, ни в каких формулах как бы этого нет. Как я находил, да? Угу. Поэтому я думаю, как-нибудь, не знаю, с кем-то договориться или самому там засесть более глубоко, да, и попробовать прикрутить машинное обучение, что вот, допустим, на этих данных при этой активности такой-то сахар, на этих данных при такой-то активности такой сахар, и подготовить такой большой датасет, натренировать модельку и посмотреть, может, он даже сахар предсказывать научится, наконец. Ну. Это было бы круто.
Ну и там, ну, если сильно знаю, отличается, то уже это...
Что?
И если сильно отличается, то дудеть тревогу.
Ну да, но это предсказание сахара. А так, допустим, если смотри, если ты так замеряешь, и он у тебя и так... Ну то есть ты банально, он сканирует глюкометр, да, и там показания, допустим, 2,5, то алярма вылетит сразу. То есть при сканировании. Просто для чего данной активности я хочу сделать, чтобы можно было, допустим, не сканировать, человек идет, а ему приложение пип-пип, там, чувак, мне кажется, что у тебя сахарок низкий. Или измерили, давай что тоже с этим делать. Mm. Такая штука.
Окей. У тебя, Ром, чего хорошего?
Я что-то пытался понять. Ну, что-то делали. Внедрили еще один сервис. Хорошо. Не знаю. Даже нечего сказать.
Уже рутина, да?
Ну, нет, ну, рутина, да, то есть, как, что-то хорошее я сделал. Ну, вот точно в конце недели внедрили еще один сервис. Все, я вспомнил. Мы тут занимались кластеризацией одного сервиса, смотрели, как он себя ведет под нагрузкой, в зависимости от количества нод. Да, тут все различные, пробовали различные конфигурации, тесты, это прям прикольно, да, интересно и полезно. Да, вот, это, наверное, было у меня основное.
Понятно.
Да, так что, как вот, все знают, да, что вот два процессора, они работают, может быть, почти в два раза быстрее, три. Уже явно не в 3 раза это быстрее, а 4, уж точно не в 4. Вот, и тут, как это, бесконечная масштабируемость, она возможна только...
В теории.
Когда? Когда? Никогда.
Ты бегу, она возможна только в теории.
А?
Она возможна только в теории.
Не, ну, на самом деле, когда данные независимые. Если данные независимые, то, ну, как вот у тебя один компьютер, второй компьютер, если между ними общего диска нету, тогда они работают вполне независимо.
Ну, нет,
когда данные становятся общими, то тут возникают всякие разные вопросы.
Нету этой concurrency, господи.
Забыл. Ну, concurrency, да, consistent, да, это как это, кап-теорема.
Что у меня было хорошего? У меня отпуск.
Вот. О, Артём, скажи, а вас в вузе вашем учили кап-теореме?
Может, и учили.
Просто на собеседованиях это спрашивают. Так что рекомендую повторить.
А можешь примерно напомнить, об чем оно?
Ну, как это... А как же это лучше сказать? Ну, можно сказать, как это в контексте базы данных, распределенных базы данных, то есть, что невозможно получить все и сразу.
А, я понял, можно либо консистентность, либо что-то там, реплицируемость.
Доступность.
Доступность, либо еще что-то.
Угу.
Третье, не помню. Консистентность, доступность и масштабируемость.
Да.
А может и не масштабируемость. Ну, я помню, нам ее не теорему, но само понятие того, что можно выбрать что-то одно из трех, нам рассказывали, когда у нас был курс архитектуры систем или что-то такое.
Вот. Очень полезная история. Согласованность, доступность, устойчивость к разделению.
Наверное,
это, как можно сказать, масштабируемость.
Да. Ну, причем она не только к базам данных применима, она, по-моему, к любой системе применима.
Ну, это отдельная большая история, то, что, в принципе, все системы имеют общие свойства. Как раз я Саше дал книжку.
Да, надо наконец дочитать.
Да. Надеюсь, ты когда-нибудь мне ее вернешь. Ну, прочитаешь и вернешь.
Я понял.
Не, ну просто мне не то чтобы она мне очень-то нужна, но я бы ее дал какому-нибудь следующему человеку.
Да, надо наконец добить ее, дочитать. Но я чувствую, что я сейчас в той стадии, когда мне ее нужно начинать читать сначала.
Почему нет? Я вот, кстати, потихонечку читаю, я прям как раз про Spring. Ну там, получается, не про Spring, а про как это, паттерны проектирования Spring'а. И я вот ее маленькими такими кусочками читаю, так, страничек по 5. И надо прям так хорошо. Я так прочитаю, так посижу, подумаю, там, поразмышляю о прошлом, о будущем. И так оно заходит. Ну, за раз-то все прочитать, конечно, можно, но бессмысленно.
Понятно.
То есть это не Макс Фрай, который читаешь, и все, и хорошо.
Потоком. Вот, тут что
свои
у меня
данные. Тут... Ну,
у меня из айтишного, я наконец-то в очередной раз думаю над той задачкой, которая у меня крутится уже, по-моему, не первый даже год. Где-то с год она у меня в голове. Вот, я все ее пытался применить каким-то технологиям, и вот в очередной раз прошел к тому, что мне нужно как-то формализовать, и наконец-то выбрал инструмент, которым я буду решать. Надеюсь, получится.
Ты реши, выложи на GitHub. И это, наверное, как с подкастом, рано или поздно свое применение все равно найдет.
Ну, надеюсь. То есть, ну, сейчас я это все хоть какой-то там. То есть пока что научился получать окошко с Hello World. Ну, не Hello World же мне выкладывать на GitHub.
Нет, ну с чего-то надо начинать. Ну, как я, например, сразу с начала разработки делаю в публичный репозиторий. Ну, или не публичный.
Ну, я хочу хоть чуть-чуть оторваться от поверхности, чтобы было что выкладывать. То есть, хотя бы там какой-то минимальный код будет, который не стыдно. Не то чтобы не стыдно, а то, который вот вообще можно показать, чтобы потом было стыдно.
Ой, я ж на этой неделе, вот после нашего прошлого подкаста, поставил IntelliJ IDEA на свой компьютер. Ну что могу сказать? Намеки на accessibility есть, но я не продвинулся дальше экрана создания проекта по одной простой причине. Я не понял настроек проекта. Вот он какие-то там вещи спрашивает. Выберите, ну там то ли фреймворк, да, там есть Java, JavaFX, Kotlin. Дальше, вот просто я это вижу как один список, да? Java, JavaFX, что-то там Android. Дальше написано слова такие Gradle, Maven, Groovy, потом слово Kotlin, и знаете, как-то то ли это вложено во что-то, да, понятие друг друга, то есть оно выглядит, то ли что, но оно выглядит как плоский список. Я сижу, думаю, а что здесь выбирать? Ну, нажал отмена, закрыл IntelliJ IDEA, я думаю, разберусь об этом когда-нибудь, когда меня выпроводят на пенсию, и если я свихнусь родственникам, это не покажется странным. Раз-раз.
Окей.
Да-да.
Все зависли.
Вот. Я, кстати, знаете, мы пользуем, да, IntelliJ IDEA для разработки. Я подумал, а вот что, правда, идея, нет, конечно, хорошая штуковина, а почему бы не попробовать бесплатный Eclipse? И, в принципе, и ничего. Можно же, он наверняка тоже вполне неплох.
Так ты его попробовал или ты легко подумал?
Я подумал, но не попробовал.
Ну, вам скажу, у IDE есть этот версия Community Edition. Бесплатная. Пользоваться можно.
Да не, ну понятно, что есть... Нет, бесплатные идеи, это, конечно, не вариант. Потому что для реальной работы там в платный, ну, как бы, бесплатный, короче, много чего не хватает для реальной жизни. Просто там на Java пописать можно. Но это так, это будет как такой, скорее, учебные какие-то проекты. В этом смысле, кстати, они очень хорошо разделили платную-бесплатную версию. То есть в бесплатной версии у тебя есть чистая Java, а для реальных проектов тебе все равно приходится платить.
Ну, плюс же есть это не Eclipse, а как его из бесплатных?
Ну, я забыл. Это для Java, Eclipse, а остальное всякие NetBeans,
вот,
и
там, да, оно.
Еще там что-то, какие-то есть еще. Но это уже совсем какое-то баловство.
Интересно, какая-нибудь Visual Studio умеет в Kotlin?
Подожди, Kotlin? Нет, если же Kotlin, тогда уже это точно идея. Потому что среда разработки от
создателя
языка. Тут вообще без вариантов. Нет, Kotlin — это точно идея.
Я просто, знаешь, как кот ученый, хожу вокруг этого Kotlin.
Ну, найди набор хочется, консольных утилит, наверняка.
И хочется, и колется, и мама не велит, знаешь.
Наверняка есть набор консольных утилит, которыми на первое время можно пользоваться.
Не, вот у самого этого я видел, он что-то там в USR bin гадил. Какие-то эти исполняемые файлы. Или не в него, но где-то около. В USR он точно что-то нагадил мне. Чтобы вы понимали, в macOS обычно все ставится в application. Если он туда что-то скидывает, то явно что-то консольное.
Окей. Там у нас где-то были темы.
Да, я старался.
Да. Только почему-то ты не поменял номер, но ладно. Господи, что мне не нравится в Windows 10? Опять?
Нет, слушай, а мне эта статья даже чем-то понравилась. Очень интересное мнение.
Давайте, короче, быстренько. Я, кстати, только прочитал, но это... статья мне не понравилась, но я предлагаю обсудить.
Которая...
Давай. Что не нравится? Поехали. Обновление. Mm-hmm. Получается, в современный Windows 10 обновление можно выключить. На день, на что-нибудь еще там. То есть, это факт. Mm-hmm. И второе, то есть, обновление, это, конечно, там, то, что они не вовремя возникают, это плохо, но, с другой стороны, чем раньше они пришли, тем лучше. То есть,
Ром,
это на самом деле забота.
Ром, ты когда-нибудь запускал длительные вычисления?
А при чем здесь это?
Ну, допустим, я запускал вычисления на ночь. Ну, было такое.
Ну, что?
Ну, все, представляешь, вот у тебя посреди вычисления, то есть, допустим, завтра тебе надо посмотреть результаты.
Ты заходишь в меню и выключаешь обновление, все.
Подожди, его ж нельзя выключить.
Можно.
Можно, говорю, можно. В свежих версиях.
Это если там есть...
А
если оно ночью нашлось...
Вот, выключить обновление на 7 дней. Все.
У тебя про-версия.
Так подожди, если ты делаешь что-то серьезное, используй про-версию.
Господи, вы меня это... Вот Проха, господи, мой хомяк. Обновление и безопасность. Сейчас. Центр обновления Windows. Изменить период активности. Можно объект период активности.
Нет, перед этим кнопочка есть.
Дополнительные параметры.
По-английски? Нету?
Так. Оптимизация.
Я вчера вечером посмотрел самый первый полнометражный Южный парк 97-го года. Там, где Билла Гейтса расстреляли за то, что 98-я Windows работала не так быстро.
Так. Что-то быстро не могу найти, к сожалению.
Ну, короче, вот у меня прямо перед глазами вот остановить на 7 дней, все есть.
Ну, это потому, что у тебя про-версия.
Про-версии. Ну, как бы вот.
Так мужик об этом и пишет, что это только в про-версии.
Так если...
А, ну вот, ну да, если ты делаешь реальное дело, запускаешь вычисления, выполняешь вычисления на операционной системе, ну купи себе Pro версию. Ну, как бы, вот, мне кажется, это вполне очевидная история. Ну, ну, тем более там в Pro версии будет у тебя и докер, и все остальное.
Сдается мне, что Pro версия денег стоит.
Ну, ты, конечно. Home тоже стоит денег, кто бы мог подумать.
Не, ну, если ты покупаешь, хочешь... Саш, если ты идешь в магазин какой-нибудь DNS и покупаешь ноутбук с десяткой, то, скорее всего, ты не платишь за Windows. Ну, если ты платишь, но уже в стоимости ноутбук.
Я никогда не хожу в DNS и не покупаю ноутбук с десяткой.
Ну, я тебе в таком, знаешь, Саш, как бы... Ты это не только лишь все.
Не, получается, если ты сделаешь что-то серьезное, да, серьезные вычисления, которые действительно важны, там, они стоят денег, ну, я думаю... Linux. Про версия, она окупится. А если делать что-то не очень серьезное, ну вот. Зато забота о домашних пользователях, что их не взломают.
Ром, в таком случае я иду на ubuntu.com, на download.ubuntu.com, прямо, по-моему, так это называется.
Это твой выбор.
И качаю серверную Ubuntu. Или даже не обязательно серверную. И посчитаю тогда на ней.
Не, ну,
а Windows идет лесом в таком случае.
Так и отлично, отлично, вот и все.
Ты выбрал инструмент, который тебе нужен, вот и все.
Что, Саша?
Не, ну, да, нет, тебе Ubuntu и нужна.
Просто Home-версия — это реально версия, ну, вот, которая нужна для пользователя со скиллом пониже среднего. Я тоже эпизодически утыкаюсь в ее ограничения. Для этих целей у меня уже второй месяц стоит тикет поставить Ubuntu. Но с учетом того, что Ubuntu на компе так до сих пор нет, ну, видимо, мне не сильно надо. Окей.
Ubuntu с KDE собирают еще?
Конечно.
К Ubuntu.
Хочу поставить.
Господи, я тебе скажу, что лучше по-другому сделать, и за эфиром расскажу, как.
Давай.
Не надо брать к Ubuntu, потому что ее немножко неправильно собирают. По крайней мере, раньше так было.
Они не умеют ее готовить.
А что, у нас народ с Ubuntu сидит?
Господи, отключение безопасного режима по F8. Блин, я даже не могу вспомнить, когда последний раз пользовался этим.
Точно, абсолютно с тобой согласен. Ну, нет безопасного режима. Ну и слава богу. Современный Windows, он работает стабильно, и я даже не помню, да, чтобы когда-то он не загрузился.
Вообще.
То есть, начиная с семерки, Windows переустанавливать стало не нужно. Абсолютно.
Тут я с тобой не соглашусь, понимаешь? Тут ты подходишь исключительно своей субъективной точки зрения. Ты уверен, что если у тебя конкретно не ломается винда, то она не ломается ни у кого?
Я за последние N лет... видел людей, у которых она сломалась.
Вот. Ром, ключевое слово «ты». Ну, наверное, что у кого-то она ломается. Если нужен безопасный режим кому-то, значит, он кому-то нужен.
Понимаешь, Артём, проблема в том, что я эпизодически занимаюсь тем, что примусы подчиняю. Ну, хобби у меня такое. Вот ко мне приходит с чем угодно, то есть там чаще ломаются китайские клавиатуры в ноутбуках, чем людям сейчас нужна переустановка восьмерки. Семерки или десятки. Не, семерка еще нужна, семерка хорошо так подзасирается. А десятка, я вообще не помню, чтобы она ломалась у кого-то. Это реально система такая очень устойчивая, и даже к вмешательству пользователей со скиллом пониже среднего. Это реально хорошо задизайненная система, которая стабильно работает.
Я не буду спорить, я с десяткой сталкивался, только, знаешь, так, я кончиками пальцев трогал, чтобы вот не вляпаться.
Господи, чуваку не нравятся изменения в интерфейсе. Чувак, они постепенно просто перетаскивают старую панель управления в новый вот этот вот менеджер настроек. Не все можно сделать быстро и сразу, поэтому оно меняется.
Я помню, был классный видеоролик. Говорят, тебе что, не нравится категория в настройках Windows? Я могу найти все, что мне нужно за 20 минут.
Что?
Был такой видеоролик про Windows. Да, правда, про 8. Говорит, тебе что, не нравится новая панель управления с категориями? Говорит, я могу найти в ней все, что мне нужно за 20 минут.
Не, да, кстати, говорю, на эту тему. Вот в этой шутке. В современной винде, я уже заходя в настройки, я уже много раз так было, там есть слева в верхнем углу у меня Find a Setting. То есть я просто набираю, что я хочу поменять.
И вот чудо, оно находится.
Нахожу эту настройку. Все. То есть мне не нужно по менюшкам ходить. Я могу просто текстом набрать, что мне нужно. А я это делаю.
Я скучаю по XP-шному пуску и по XP-шной панели управления. Давайте дальше.
Не, ну, скучать можно сколько угодно, но параметров много, и текстом гораздо их быстрее и понятнее искать.
Чем...
Зачем напрягаться по этому интерфейсу?
Его не надо даже запоминать, если реально там в XP-шке семерки надо было помнить, где какая рыба и почем. То здесь как бы, ну, а смысл?
Да, вот даже на скриншоте там показывает найти параметр, вот он там уже есть.
Мне все даже проще, я даже сейчас приложение не помню, как называется, я просто тыкаю в поиск, и в поиске все происходит.
Да, да, вот. То есть это гораздо круче и быстрее.
Да.
Хорошо, следующий пункт.
Что там, меню-пуск?
Меню-пуск. А я в него не хожу, у меня есть поиск.
Да, действительно, то есть, да, пуск, они пытались, нет, они пытались сделать под сенсорный, мне кажется, экран.
Да, но что-то пошло не так.
Да, что-то пошло не так, и, кстати, были какие-то статейки, что меню пуск, они сами согласны, что что-то с ним не так, и скоро его сделают лучше.
Снова. Еще лучше. И у чувака опять как разорвется.
Олег на него жаловался, на пуск, помните?
Да, что на него жаловаться, в него же можно вообще не заходить, он же не нужен.
Да. WinS, и у тебя есть поиск. Все, что тебе нужно. Файлы... приложение.
Да.
Глупый
мысль. Действительно, ну, то есть, пуск он, да, он действительно просто не нужен.
Microsoft Store, ну, это была история из этих, из Windows Phone, который, ну, умер вместе.
Не, ну, Microsoft Store, понимаешь, это как тут на самом деле очень правильно написано, что они хотели как лучше, но не получилось.
Знаешь, у них получилось местами как лучше, я могу скачать оттуда Telegram.
Да, кстати, Telegram, да, и наверняка что-то еще. Но в принципе, давайте вспомним начало Android Market, да, за того сейчас, как он Play Market.
А я бы здесь, знаешь, что вспомнил, Ром? Я бы здесь не думал бы о мобильных маркетах. Мобильный маркет — это немножко другая история. Да, я бы здесь подумал о Mac App Store. Да. Знаешь почему? Потому что Mac App Store, в принципе, он оказался тем же самым. Ну, не так плохо, да, как у Windows Store, да, но все равно я смотрю, очень многие программы туда даже и не пытаются выкладываться, они просто получают от Apple сертификатик такой специальный, то есть тут же есть настройка устанавливать только из App Store или из App Store и от зарегистрированных разработчиков, или как там, ну, короче, одобренных разработчиков, да. Вот, я так понимаю, что многим разрабам проще от Apple такой сертификатик получить и распространять через свои сайты, чем через Mac App Store.
Потому что то есть, как бы, требования...
В Mac App Store... Да, в Mac App Store до хрена приложений. Там вот без лишней скромности, да, там очень много чего есть. Но и очень много того, что у меня сейчас на комп установлено, там нет.
Ну, потому что те требования Mac App Store...
Не понимаю, о чем мы обсуждаем.
Ну, мы обсуждаем мнение чувака, которому почему-то винда делает больно.
Не-не-не, ну смотрите, ну вот... Давайте так, я вот пользуюсь Ubuntu, да, и вот там 99% там, ладно, 90, 10% выкинем, процентов из стандартного репозитория я устанавливаю, да, консольки,
sudo,
apt-get install, вперед, и все, ставлю и не парюсь. Это очень круто.
Это
и Ubuntu. В винде, наверное, тоже что-то хотели такое сделать, но пока не получается. Ну, это когда такая большая армия разработчиков, такое большое количество приложений, и Apple такая же история, они будут стараться всех в одну гребенку.
Ubuntu я видел, ну, я видел в Минте, но Минт это та же Ubuntu сбоку.
Ну и чё?
Вот. Там есть, как вот скажи, такая штука, по-моему, называется то ли магазин приложений, то ли что-то такое.
Ну, может быть, да.
Менеджер приложений. И
менеджер
это...
пакетов, ага.
Я так думаю, он графический, понял? Я так думаю, что это просто графическая оболочка над аптом или аптгетом.
Она даже в Ubuntu. Да. Просто sudo набрать быстрее, чем кликать по этому тормознутому интерфейсу.
А я вот с тобой не соглашусь, Саш. Sudo набрать проще тебе, мне, Роме. А вот у меня отец, он пользуется Ubuntu. И ему проще зайти в графический интерфейс и накликать мышкой.
Ну, мы его не порицаем даже за это.
Ну, а почему бы нет?
Вот, и я про то, что говорю, что вот мне бы хотелось узнать, но я никогда об этом, естественно, не узнаю. Наверное, App Store на Mac устроен примерно так же. Это тоже графическая оболочка над каким-то менеджером пакета.
Ну, угу. Только нам никогда не давали прямого доступа в этот менеджер пакета.
Да, то есть я его не могу пощупать из терминала.
Да.
То есть я не могу написать.
На
то
самом деле,
я могу поставить только обновление.
Может быть, написать есть такое?
Software
Нет,
update.
Может быть, есть.
Нет, есть Swift Package, есть Software Update. Software Update, он не работает как это, просто я пишу Software Update с какими-то ключами, устанавливаю обновление не через графический интерфейс, а из терминала. Это все, что я могу. Есть еще Swift Packages, но это именно для разработки. Это просто вот менеджер пакета.
Отстой, короче. Apple старается, что-то не получается у них.
Еще есть вполне... Homebrew, да, вот, это альтернативный менеджер пакетов, и через него тоже можно устанавливать приложение, я узнал недавно. То есть я, допустим, если мне нужен OpenCV, допустим, библиотека, я просто пишу brew install OpenCV, да, и мне приезжает библиотека. А если мне нужно приложение, я вот так, допустим, могу Chrome установить или это, да, я пишу brew cask install и название приложения.
Не, ну, так-то
можно прекрасно. Установить и transmission, и все, что угодно. Но это не Apple-овское, это сторонний менеджер пакет.
Ну вот, я уверен, что в Apple очень хотят, чтобы не было этого всего зоопарка, а был единый Apple Store какой-нибудь там, и из него все ставишь. И они
с другой стороны,
к этому стремиться.
Mac же покупают не ради терминала.
Ну да.
Это в Linux почему это все есть? Потому что Linux это терминал и еще немножко графики. Чуть-чуть да так чисто вот.
Нет, на самом деле, подожди. И причем здесь терминал? В том, что в графическом интерфейсе, чтобы можно было установить максимальное количество необходимых приложений. Вот и все. Чтобы через их стор можно было поставить все, что нужно.
Ну, ты можешь, допустим, через AppGet Skype поставить?
Да.
Да. Что, что ли? А, ну там, по-моему, репозиторий надо добавлять.
Ну, добавить репозиторий тоже через терминал.
Ну, это, понимаешь, это Apple сколько репозиториев проверять?
Не, ну,
оно же понимает,
господи, ну понимает, что мы рассказываем, мы же, общаемся сейчас же из разных систем. В одной случае Linux, когда ты добавляешь нужные репозитории, как бы зачастую тебе от этого даже не стыдно. И Apple, который все хочет сделать централизированно, так как считает Apple правильным. Ну и чем их?
При том, согласитесь, что проверить все репозитории под репозиторией, все совместимые с apt-get репозитории на вирусы, вредоносы и вот это все, что обычно Apple контролирует при доступе в магазин, это в принципе нереально. Ну,
здесь мы говорим о доверии. Если ты как бы взрослый мужчина, хорошо сгибаешь руки в локтях и можешь набрать команды в терминале, ну, наверное, ты понимаешь, откуда ты взял репозиторий и почему вот именно этот.
Ну, для айфонов же проверяют как-то.
Для айфона нету менеджера пакетного. Там тоже App Store.
Ну вот. То есть они также все приложения под macOS могут загнать в свой App Store. Причем, у них же сейчас идет разговор. Сейчас уже винду на армах делают. Я вполне не исключаю такую ситуацию, что вот как раз под историю с подсменой архитектуры они скажут, а теперь... Все вот приложения, собранные под ARM, мы будем лицензировать.
Просто я говорю тебе, здесь не проканает подход, который с apt-get устроен. Просто в apt-get ты добавляешь репозитории по ссылке. Сам apt-get, скорее всего, их не проверяет, те репозитории, которые ты добавляешь.
Нет,
сам.
Конечно.
Ну, конечно.
Ну вот. Вот в этом дело, я про это говорю. А так, загоняйте, да, все... Ну, сейчас ты можешь любое свое приложение, тот же Microsoft может свой этот Skype, сделанный на электроне из говна палок, и загнать, послать Apple на проверку.
Господи, а мы не засиделись на этой теме, парни?
Да, мы засиделись на этой теме, и давайте, там еще, по-моему, были пункты.
Нет, все, он говорит, типа, эпилог, типа...
Кстати, вот при переезде на ARM, можно сразу закончу, кстати, Рома, интересную мысль высказал. Вот Apple делает технологию Catalyst, да, что можно приложение от iPad запускать на Mac. А я бы на их месте сделал наоборот. Чтобы приложения macOS-овские можно было собирать под ARM.
Ну, то есть, как только в этом появится необходимость, я думаю, инструмент будет.
Просто смотри, Саша, как бы если мы говорим о том, что Intel потихоньку загнется с его i386 и всем этим прочим, x86-64, то у нас куда дорога? У нас дорога на ARM, обкатанный, добрый, хороший, любимый. Но в таком случае вот тут есть база приложений, которая бы неплохо было бы в какой-то технологии антикаталист собирать не iPad-овский под Intel, а наоборот.
Ох, пожуем, увидим.
Да.
Сказал тракторист. Ой, сказал лев. И вкусил голову.
Ладно, и, кстати говоря, это еще мы пропустили уведомление.
А чем?
Уведомление реально говно.
А главное, честно.
Да, потому что они меня тоже задалбывают, и они зачастую очень бессмысленные. И причем я готов согласиться, что какие-нибудь сторонние приложения срут этими уведомлениями, но там же срут майкрософтовские приложения.
Не знаю, у меня они этого почти не делают. У меня они этого почти не делают, что я делаю не так.
А у меня что-то прям вот бывает, что прям то одно, то другое там.
У меня только интеграция.
У меня вот сейчас какое-то, вот сейчас у меня вот your notifications will... А, вот, у меня уведомление. А, вот, про это full screen мод, кстати. В этой статье написано, что это вообще, что за full screen мод. Я никогда не ходил.
Это для, как раз для сенсорных экранов. Это у тебя пуск,
ну, понятно,
пуск
но, будет разрушен. Окей, да, вообще в винде, ну, у меня вот есть ноутбук с сенсорным экраном, там у меня есть режим сенсорный экран. Да, или как это, планшета. Ну, у меня вот этот, на этом ноутбуке у меня не сенсорный экран. Зачем мне это? Это печально.
Ну, знаешь, вот, это так же, как, да. Так же, как у меня к Маку вопрос, почему он не может нормально детектить сторонние клавиатуры и мапить их по-человечески. Ну, вот так.
Ну, в общем, нотификейшены, у них неудачная история.
Неудачная,
ну, неудачная, но... неудачная, но, в принципе, это не так уж плохо.
Можно просто им запретить всем ходить и все.
Да, его, наверное, можно вообще выключить.
А у меня так даже стоит, у меня сейчас вот режим, когда фокусировка внимания, когда на нотификейшены не ходят. Только смс-ки, прилетающие на телефон. Вот, кстати, интеграцию того, что смс-ки прилетают с телефона на Android или на Apple в винду, это прямо хорошо.
На Apple тоже все-таки прилетают?
По-моему, должны прилетать.
Надо, наверное, как-то настраивать какую-то приложку.
Ну, приложуха ставится, которая отвечает за интеграцию.
Жалко, KDE Connect не выходит на Mac. Потому что я хочу KDE попробовать. Если мне понравится, то это будет мой фейворит Linux.
Ну, попробуй.
Я, правда, единственное, что меня как бы пугает, то, что я его собираюсь тестировать на слабом компьютере.
KDE требовательный к ресурсам, но не настолько вот уж, чтоб фатально.
Ну, там, к сожалению, Atom, но зато 2 гига оперативки.
Ну, не знаю, может быть, больно. Это надо смотреть.
К сожалению, другого ничего у меня нет, другого физического.
Артём, давайте следующую тему.
А давайте. Выбирай, я разрешаю.
Да, вот, это я и эти темы первый раз вижу, это ты у нас читал.
Мне очень понравилась тема, статья на Хабре, лес не сдается технологиям поиска.
Мне тоже, кстати, эта тема, удар. Это классная тема, вот реально, знаете, эта тема, вот я ее притащил в подкаст, потому что, ну вот, как вам сказать, вот мы инженера, да, мы живем все равно в своем каком-то мире, да, там, и не всегда наши работы, наши труды приносят какой-то вот такой, знаете, спасают жизни, что ли.
И вот, о чем
и
это?
И поэтому я притащил эту тему.
Вы расскажите, о чем это?
Ну так вот, тема о том, что есть такая прекрасная организация Lisa Alert, которая занимается поиском людей. Потерялся человек. Они там, у них есть волонтеры, они делают объявления и так далее. Вот очень там, такая крутая организация по всей стране. И они в том числе ищут людей в лесах. А в лесах людей искать сложно. И они применили, вот они начали применять коптеры, которые летают, да, уже по лесу, туда, где люди бы перемещались бы долго, а коптер может пролететь очень быстро. С одной стороны, круто, да, то есть он тут пишет такую штуку, интересную фразочку, что там, три года назад они там находили одного человека коптером за сезон, там, два года назад, одного человека, там, два года, там, шесть человек, а сейчас они каждую неделю по одному человеку находят с помощью коптеров. Вот, и коптер — это все круто, да, но при этом для того, чтобы... пока он летит, это формируется очень большое количество информации, всех этих фотографий, видосов, да, и необходимо ее анализировать. Глазами, да, человеческими, ее анализировать становится нереально абсолютно. И они начали вместе с Билайном да, потому что у них дата-центры есть ресурсы, там дата-сатанисты, запустили проект, которым анализируют снимки лесов, чтобы они распознавали потерянных людей.
Mm-hmm.
Вот. Считаю, огонь тема. Я думаю, они, если это все сделают очень круто, они могут это потом продать за миллионы долларов. Но стоит того.
Даже найденные люди стоят уже затраченных усилий.
Ну, не, найденные люди — это все круто, но да, то есть получается, ты берешь, это, знаете, как будущее, да, то есть потерялся человек в лесу, да, приезжает машина, из нее выезжает там 20 квадрокоптеров, они летят, находят человека.
А уже не так же еще давно был видосик, где летит какой-то амазоновский дирижабль, из него валят коптеры тысячами.
Да, 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 вот примерно так вот. Там какой-нибудь надувается дирижабль, разлетаются коптеры, находят человека, там, не знаю, вплоть до того, что какие-нибудь вот продукты, там, медикаменты скидывают, пока его вот физически не вывезут.
Это такой, знаешь, реально вариант такой, знаешь, авианосца типа такого.
А потом...
Ну, типа как авианосец, знаешь.
Да, 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 да. И это очень крутая тема. Я очень рад, что технологии вот эти развития, то есть получается, появились эти квадрокоптеры и появился дата-сайт, ну как нейронные сети развились, да, вычислительные мощности для того, чтобы это все дело автоматизировать. Это то будущее, которое мы заслужили.
Ну да, вообще было бы хорошо.
Да. Да, да.
Но опять же, это милое моему сердцу компьютерное зрение.
Да, компьютерное зрение, которое, да, может найти.
Правда, больше тут больше именно машинное обучение работает, чем сами по себе компьютерное зрение. Хотя, может, они фильтрации, фильтры какие-то накладывают и всякое такое.
О, это еще статья кончается тем, что за 9 лет мы не нашли ни одного человека при помощи тепловизора. Вот. Всем очень хочется верить, что это классная вещь, но ничего не получается. Толку от него никакого.
Просто, может, они его все-таки не умеют его готовить.
Ну, вот не смогли за 9 лет научить.
А, потому что очень много шума, и разрешение тепловизора очень маленькое, на самом деле.
Ну, вот, да, да, да.
Вот.
Ну, может, он немножко не для того сконструирован.
Может быть.
Или нужен тепловизор другой конструкции, скажем так. Ну, Саша теперь, опять Алиса просто.
Я не понимаю, почему она возбуждается так сильно. Алиса, это...
Да, да. Предлагай.
Предлагаю перейти к очень хайповой теме.
Ну-ка.
Давай.
Которая тоже статья с Хабра, которая называется «Не шутите с Нал».
Ой, мне вот эта тема понравилась. Самое интересное, на Хабре про эту историю вышло две статьи на этой неделе. И в другой статье были ссылки на еще два случая с Нал. Ну давай, озвучь эту тему.
В общем, история такая. Какой-то программист из Калифорнии солнечной решил... А там у них есть возможности выбирать себе именно номера машин со словом. Ну, практически с любым свободным словом. Ну, наверняка вы где-нибудь видели в интернете шутки какой-нибудь там латиницей, какое-нибудь матершинное русское слово, написанное латинскими буквами, и это все на машине.
X, Y, J?
Ну, что-нибудь, короче, да, так и ему подобное.
Да, звалит, я видел.
Да, кстати как говоря...
Как, Саш?
Та звалит на девятке.
А, та звалит, да. Вот, и в общем, кстати говоря, в России это вроде бы тоже возможно. То есть, в принципе, можно сделать номер, состоящий только из букв.
Можно, но ты им пользоваться не сможешь.
Почему? Почему нет? Можно реально зарегистрировать.
Нет, нет, нет. Дело в том, что Россия присоединилась к каким-то международным этим всем вот этим темам номерных знаков. У нас Европа одинаковый формат, и обязательно 3 буквы, 3 цифры, и регионы, и страна. Насколько я знаю, я смотрел когда-то, помните, может быть, была такая передача «Галилео».
А, ну, и, ладно, окей.
И там как раз про печать этих номеров, как они устроены, и там говорили, что на заводе государственном, который делает эти номера, можно заказать себе номер, да, но ездить с ним по стране тебе нельзя.
А, ну, короче, значит, либо изменилось, либо я ошибаюсь. Ну, ладно, дело не об этом. А дело в том, что в Солнечной Калифорнии они один, как это, технический специалист, специалист в области безопасности компьютерной, он заказал себе номер с текстом null, а своей жене с текстом void. Типа, о, прикольно. И все было хорошо, но в какой-то момент у него возникла проблема с тем, что он не смог продлить свой номер.
Не очень там супругу любит.
Ну, когда пошутил, какая разница, зато легко опознать ее машину.
Ну, вот, назвать свою жену пусто.
В общем, да, обновление, продление номера происходило на сайте, и сайт сначала там без костылей, короче, без хаков не удалось, ну, не получалось обновить, но все-таки у него получилось. Обновил, ладно, окей, живем дальше. А потом в какой-то момент ему полетели штрафы. Ему полетело много-много штрафов.
Все началось с одного штрафа, который он оплатил. То есть, если бы он этот штраф не оплатил, система не ассоциировала бы его, конкретно его персональ, со словом «ну». Вот в этом дело было. То есть, сначала там был один штраф.
Да. Вот. И после этого полетело. То есть, ему стали приходить все штрафы, по которым полицейские не указали номер машины.
И как сейчас он живет?
А тяжело живет.
12 тысяч баксов, Саша.
Да. И все-таки, как мы можем ругаться, да, на российскую бюрократию, в Америке она может быть даже сложнее, потому что штрафами занимаются там частные какие-то организации, плюс у них есть история, что каждый, как вот у нас, например, в России объявлена федерация, да, что у нас очень независимые должны быть субъекты. В Америке они действительно очень независимые, да, штаты.
Они у них совсем независимые, у них, допустим, даже полиция в каждом штате своя.
Да, вот, и поэтому как-то этот решать вопрос очень, очень сложно. И пока, судя по этой статье, он не смог решить.
Давайте я вас немножко к нашим тарелочкам верну. Если вы не против.
Что случилось, Саша?
Ну, у нас есть GCC, который выкидывает из фрехи.
Саша, а можно на эту тему еще высказаться?
Да, на тему просто штрафа? Уже, ну, как бы...
Не, ну, первая мысль, которую я хотел сказать, дело в том, что у нас тоже на какое-то время, до недавних пор, эти дорожные камеры отдавали частникам, слишком много было тоже неправомочных выписанных.
Блин, ну это же, парни, давайте все-таки мы чат про аниме.
Вот. А вторая мысль, дело в том, что с этим словом «ну», есть еще несколько историй. Там была девушка Дженнифер Нул, вот, у нее тоже сплошные проблемы с этой фамилией. И вот тут в этой же статье про человека, по-моему, тоже с этой фамилией, с фамилией Нул, им живется еще сложнее, чем тому чуваку, у которого Нул на номере. Потому что они ни билеты не могут купить на сайте, ничего.
Да. Что там с GCC, Саша? Как там шутка? Могу ли я делить на ноль в этой стране?
GCC из-за того, что его перевели на третий GPL, выкидывают из фряхи и, в общем, всем остальным перейти на... Всем приготовиться к переходу на Севанг.
Самое... Вот я не понимаю, ребят, как устроен GCC. Потому что... То есть... Вот я когда вызываю GCC, у меня вызывается компилятор GCC... Или у меня вызывается, вот лично у меня, да, я вот если я сейчас без всякой дополнительной работы напишу GCC-версия, да? Ну, как обычно. Он у меня выдает версию Силанга. Как-то оно тут хитро замапин. Дальше я встречал, когда я, ну, просто у меня бывает, находит желание почитать историю того или иной вещи. Я, допустим, читал про Силанг в Википедии, да? И долго Силанг жил в виде GCC. Ну, везде, причем в Linux
его.
И в прочем. А?
Внутри него.
Да, и вот и тут мне непонятно, то есть GCC он как? Он включает в себя Силанг, или Силанг он живет отдельно? В пакете LLVM.
Ух, это надо Олега звать.
Да, наверное.
А я давно не пользуюсь GCC, и поэтому не волнуюсь по этому поводу. Когда-то да, кстати, собирал.
Кстати, Силанг, самое интересное, он как-то связан со Свифтом. Знаете почему? Потому что, чтобы собирать Swift на Ubuntu, сайт swift.org советует, ну, что я говорю, требует, чтобы ты написал apt-install Силанг.
Ну, значит, он Силангом собирается, а насчет GCC нужны пляски с бубном.
Ну, видать, вообще. Сам по себе пакет Swift какие-то просто библиотеки содержит и еще чего-то.
Может быть. Ах, блин, как мне нельзя. Меня периодически вот эти вот свистопляски с лицензиями, они меня подбешивают. С одной стороны, как бы нужная, благая вещь, а с другой стороны, ее в такой цирк с лошадями превратили.
А есть какие-нибудь еще тебе понравившиеся темы, Саш?
Да вот я смотрю, как-то пока нет.
А прокрути до раздела философия. Тебе ничего там не интересно?
К этому надо готовиться. Вот думаешь, я сейчас могу вот сходу взять и что-то обсудить, прям вот такое вот философское.
А мне вот про ПТУ понравилось. Тебе не понравилось, Ром?
Что?
Про девопсов или про ПТУ?
А, да, я готов на эту тему говорить.
Какая из них тебе больше понравилась?
Не, ну... ПТУ вообще холивар, сплошной холивар.
Я уже достаю банхаммер, понимаешь, я вижу...
А, нет, знаете, Саш, ты положи банхаммер, он не понадобится. Дело в том, что там ничего такого.
А чего такого? Да нет, статья-то ничего такого, а тема холиварная.
Тема нифига не холиварная, потому что, как вам сказать, чувак во многом прав.
Во многом прав? А в чем он прав, в чем он не прав? Обозначь суть вопроса.
Суть вопроса состоит в том, что чувак, автор статьи, стоит на такой позиции, что для большинства задач в сфере IT сейчас не требуется людей с образованием высшим. Достаточно людей со среднеспециальным образованием. Ну, что-то, как я себе это понял, это, знаете, такие говнокодеры на JavaScript, которые умеют просто фронтенд нарисовать, завязать как-то там кнопочки и части.
Uh-huh.
Вот. И проблему основную он видит в чем? Проблему основную он видит в том, что таких специалистов должны готовить ПТУ, но не готовят, потому что в России, к сожалению, у среднеспециального образования за последнее время сложилась довольно плохая репутация. То есть в ПТУ у нас идут либо
ПТУ, плохое образование. Угу.
Ну, да. Вот. А университетов но на работу обычно стараются брать людей с высшим образованием, и как бы отсутствие высшего образования считается не камильфо. Вот. Угу. Но в вузах не дают никакого прикладного образования по IT, по сфере IT. Дают много фундаментального, но не дают практически прикладного. И тут есть обидное сравнение, что, допустим, специалист, ну, трубопрокладчик, да, то есть как бы по проектированию трубопроводов, у него есть и фундаментальное понимание, и прикладное. И у прочих специалистов с высшим образованием, у них, то есть, их обучают более грамотно, чем айтишников. Тут я, кстати, соглашусь, что очень мало у нас было прикладного. То есть фундаментального прям вот много, а прикладного мало. И как бы в этом плане, то есть вуз занимается фундаментальной, должен заниматься более... Ну как? А как видит решение проблемы автор статьи? Что должны быть и ПТУ нормальные, то есть которые готовят серьезных прикладников, а в вузах должны готовить и фундаментальщиков, ну то есть давать фундаментальные прикладные знания одновременно. Я так понимаю.
Ну вот, моя точка зрения. Никто Давай. Никому ничего не должен.
Хочешь сказать, рыночек сам вывезет?
Он уже вывозит. Он уже вовсю везет. Во-первых,
я считаю, что
без высшего образования программистов нанимают и легко.
Легко и непринужденно, я бы сказал.
Я в своей практике не видел ни одной такой снобистской компании, которые бы отказывались брать сейчас программистов без высшего образования. Это первое. Второе. Сейчас вот у нас, по крайней мере, на Новосибирском академгородке, я знаю как минимум две школы, но я как бы, которые обучают людей с нуля, вот как у них курсы там, несколько месяцев длятся по IT-специальности. Так что, и ты идешь платно, и они сотрудничают с организациями, и у нас в компании таких людей набирали. И я слышал, что еще в других компаниях таких людей набирают. То есть, в принципе, рынок, то есть, есть спрос, есть предложение, и люди сами придумывают. И не надо там мучить ПТУ. Да, то есть вообще, ты, знаете, как вот в цивилизованных странах учебные заведения, они, ну, более цивилизованных, у нас тоже довольно цивилизованные, там учебные заведения частные, вот, и у нас рынок создает и частные учебные заведения, и они конкурируют, и это очень круто.
Хорошо, Ром, вот самое главное слово, которое ты во всей твоей речи сейчас было, это платно.
Да.
А ты думаешь, что знания бесплатные, что ли?
А я сейчас тебе отвечу на это, что не каждая, к сожалению, не каждая семья в России может позволить дать ребенку платное образование.
Конечно, это очевидно. И в
Китае, и в
Соединенных Штатах, и в Европе там много больше коммунизма, да.
И как быть?
Брать кредит?
Так, мы парни, да, вот что-то сегодня у нас вместо темы об аниме у нас начинается всякий цирк с лошадями.
Да, ну, да, короче, это не проблема. Понимаешь, кредит тоже довольно спорная вещь. Насколько это хорошо.
Здесь я достану Банхаммер и все-таки помашу.
Не надо.
Вот за сим.
Саш, тебе надо какой-то такой, знаешь, муляж Банхаммера сделать, чтобы вот можно было прям помахать в камеру.
В общем, вот, давайте обсудим это после.
Да, это вы без меня.
С удовольствием об этом готов говорить. Напишите, кто слушает этот подкаст, в чатик. Если вам интересна эта тема, то мы можем ее обсудить отдельно.
Да, может быть, какие-то разговоры о что-то такое устроить, но...
Но не сейчас, да. У нас другой.
Мы и так подбираемся к часу, а...
Саша, а такой вопрос. А ты в Дискорде можешь кого-то размьючить или замьютить?
Легко.
Просто я, знаешь, о чем думаю? Может, нам в Дискорде устроить как-нибудь общение со слушателем? То есть кто-то, допустим, из тех, кто, ну, слушает, да, эфир, говорит, я хочу высказаться. И ты ему кнопочку нажимаешь, и он говорит.
Ну, можно раз в месяц попробовать такие штуки устраивать. Если будет желание, ну, понимаешь, у нас сейчас
просто в Дискорде, знаешь, сидит Юрий Кротов, и все. С хэнгаутсом это было сложнее. Мне кажется, в Дискорде это как-то проще.
Да, сейчас сильно проще. Мы можем это устроить, если будет запрос. Так что, дорогие слушатели,
выскажитесь, пожалуйста, те, кто слушает, хотите вы в таком поучаствовать?
Да. Я что-то смотрю в тему, и мне ничего не хочется обсуждать. Ну, КДЕ свежий, но это не переход на шестую ветку, это Вайн, за которым мне тоже нечего сказать.
А чё, посмотри, безумство отчаянных. Вайн... Чувак собрал Вайн на десятки.
Нет, тут, нет, смотрите, на самом деле вот эта история такая. То есть есть большой практический смысл. Есть Windows 10. И на нем хочется запускать старые приложения, даже которые собраны не под Win32, а под Win16.
Да и Win32, по-моему, выпиливают, нет?
А?
Win32, по-моему, тоже выпилили, нет? Или собираются?
Не-не-не, ну, в общем, на десятке хочется запускать то, что на ней не запускается. Соответственно, в десятке, ну, в прошке, да, появился встроенная Ubuntu, и с помощью нее... Можно, на эту Ubuntu можно поставить Wine, а уж в Wine все это запускать.
Подожди, а зачем?
Казалось бы, зачем в виртуалке запускать? Но пьяного админа уже было не остановить.
Нет, но есть еще DOSBox для этих целей, для совсем древних.
Кстати, да.
Вот я не...
Но это уже для Win8, да?
Не, ну, он давно рабочий. И он давно живет, и он рабочий. Как бы способов запустить старые ПОшку... Их масса. Вот, и не обязательно всё, для ладно. Этого говорить, градить Вайн, который, ну, такое.
Да, ну, Вайн гораздо менее гарантированный, чем DOSBox.
Да.
Явно DOSBox лучше будет работать.
Знаете, но... мне в жизни, то ли к счастью, то ли к сожалению, не приходилось настолько древний софт запускать на винде.
Да. Ох, не надо, я как вспомню...
Так вздрогнешь. Угу. Что-нибудь еще обсудим? Или я собрал на столь неинтересные темы?
Я не знаю. Я, видишь, не читал тем, поэтому мне сложно. Я темы не читал и обсуждаю.
Но по заголовкам ничего интересного.
Нет, ну...
А про девопсов не хочешь поговорить, про себя любимого?
Ну, это страшная история.
Господи, это просто, ну, во-первых, переназвали профессию, во-вторых, ну, как бы не каждый программист Ansible — это девопс.
А знаешь, я вот о чем подумал, читая эту статью?
Ну.
А подумал я о том, что, смотри, вот, ладно, ОПС, да, то есть ОПС, он должен хотя бы какое-то понятие иметь о деве, да, то есть там, да. Чего-то, какой-нибудь язык знать, хотя бы тот же питончик, да. А вот интересно, а я вот как дев, не надо ли бы мне бы подтянуть бы немножко ОПС?
Очень желательно ты этим сильно облегчить жизнь на ту сторону, потому что проблема в том, зачастую, что принимаются решения на стороне дева такие.
Просто смотри, здесь, допустим, советую, чтобы подтянуть дев, изучить хотя бы питончик, да? Да. А вот мне, как деву, чтобы подтянуть ОПС, что надо изучить?
А, это зависит от системы, которую ты это...
Ну, а понимаешь, дело в том, что должно быть что-то такое универсальное, что надо знать.
Нет, нет. Вот прикол то в том, что универсального опса не существует. Опс,
то он есть универсальный дев — это питон. Ну,
да нет универсального дева и опса, да. И вообще всего. Ты каждый раз, когда будешь менять место работы, ты всегда будешь переучиваться.
А есть одно большое гонево, будто где-то с понтом что-то есть, и все на него ведутся, как первоклассники.
Ну хорошо, ну вот допустим, да... Ну, приведи пример, просто понимаешь, примеры дева я могу привести, да, допустим, любой язык программирования или там какие-нибудь паттерны программирования, да. А что является опсом?
Разверни дев-стенд, где будет крутиться твоя система, добейся, чтобы по ней проходили тесты.
Я то есть смотри, допустим, я разрабатываю, да, как вот сейчас этот сервер на API, да?
Да.
Если я его смогу поднять на Ubuntu и звонить туда, допустим, с какого-то мобильного приложения, это я получил, я подтянул ОПС.
А теперь ну, доверься, чтобы оно не падало.
Я попробую тебе рассказать. Вот я вот в начале нашего разговора, да, я сказал, внедрили еще один сервис. Да? Так. То есть это слово внедрили. То есть это внедрили, внедрение — это такой процесс. Да. Одно дело, что у нас даже вот на дашборде, там, ну, корпоративной работе, есть одно дело разработка, да, то есть разработка может быть завершена, и потом попадает проект на стадию внедрения. То есть вот программа, да, разработанная, там, скомпилированная, работающая на тесте, да, ну, да, даже работающая на тесте, она, это еще не готово, это еще не конец работы. Да. То есть можно еще потратить значительное время, чтобы она, в принципе, заработала.
Потому это что очень, даже ну, у нас, то есть она... я админ теста, извини, Ром, перебиваю, админ теста, да, а при этом пром — это совершенно другая история, очень сильно в стороне от нас.
То есть, короче, да. Это, опсом я могу себя назвать только когда вся система, приложение, сервер, вот это все будет работать без сбоев и гладко.
Да.
Ну, то есть, да, развернул. То есть, вот я могу так вот, давайте попробую вот рассказать. То есть, смотри.
Ну, Ром, можно я просто, чтобы ограничить область применения, да, смотри, ну, к примеру, да, у меня есть мобильное приложение, да, у меня есть сервер, на котором что-то крутится, да, работает с базой данных, отдает туда-сюда, то есть принимает запрос, обрабатывает, отправляет обратно, да, мы об этом говорим.
Ну, например, да.
Так, вот в этой области что нужно сделать?
Понимаешь, ну, проблема в том, что ОПС вот потащили к деву. Тебе никто не скажет, что тебе нужно, чтобы стать разработчиком, потому что знать один питон мало. Знать Java мало, знать питон и Java тоже мало.
Ну да.
Вот. И чтобы стать ОПСом, недостаточно просто уметь настраивать Apache и писать простейшие скрипты на Bash и Ansible. Вот после этого ты не станешь никаким там супер-друпер ОПСом. Поэтому вот, проблема вот, в том, что качество специалиста, оно сейчас очень и очень... не формализовано. Потому что есть какие-то определенные задачи, если
вот есть...
программист да, ее может решать в рамках там принятых инструментов, или расширив как-то инструменты и все равно зарешать задачу, он молодец. Не может, ну, значит, ищем либо других, либо как-то меняется задача.
Просто понимаешь, вот в таком случае, да, что слово dev, что слово devops, это пальцем в небо.
Да.
То есть это слово, которое ничего не значит. Да. Ну, реально ничего не значит. Так зачем оно нужно?
Ну, во-первых, зачем это красиво.
Такое ощущение, что тогда все придумают чисто для того, чтобы выкачать бабки, типа мы превратим ваших девов в опсов.
Да
вообще,
нет.
знаю. Мы внедрим у вас девопс.
Понимаешь, нельзя внедрить девопс. Девопс — это культура. Культура.
Вот. То есть это как вот если объектно-ориентированное программирование. Есть интерфейс, а реализации могут быть разными.
Ну, понимаешь, ну это понятно. Ну, есть интерфейс. Ну, если у тебя есть интерфейс, то у тебя есть определенный интерфейс, ты знаешь, что реализовывать.
Так и
DevOps. А когда ты говоришь DevOps, это непонятный интерфейс.
Почему?
Потому что...
Все довольно понятно.
Ну, давай, опиши.
Про процесс от разработки до внедрения.
С высокой долей автоматизации, давай добавим здесь.
Да, конечно. Что идеальный случай, чтобы у тебя разработчик внес изменения, и они попали на пром без участия человека. Все, вот. А как это реализуется? Куча способов.
Просто в этом плане, смотри, Саша, у него... Саш, можно твой канал, про твой канал говорить?
Да-да-да.
В подкасте. У Саши появился канал в Телеграме, где он выкладывает интересные статьи, мнения, я не помню, как он озаглавил свой канал, то есть статьи, книжки, но он туда всякое интересное скидывает. И помимо прочего, там была интересная статья тоже про девопсов. Ну или, я не помню, по-моему, там что-то про девопсов
было. Сейчас, я даже открою, я, блин, так давно туда ничего не скидывал, что...
Где чувак, автор статьи, сказал, что вот он начинает писать книгу, все сразу перед тем, как ее писать, он настраивает Continuous Integration, Continuous Delivery.
Да, все правильно делает.
Вот, и он говорит, что, допустим, даже вот разрабатывая приложение, да, какое-то, допустим, под iOS, он тоже сначала продумывает Continuous Integration, Continuous Delivery.
Да, все правильно.
Но вот лично я, да, вот как я, вот разработчик, да? Я не понимаю, вот я один сам по себе разрабатываю приложение. Что такое в моем случае будет Continuous Integration, Continuous Delivery?
Continuous
Delivery? Просто, можно? Как я понимаю, процесс разработки. Я написал код, оттестировал, что все работает, отправляю в Apple на этот ревью, и приложение появляется в сторе. Вот смотри. Это как я понимаю.
Вот смотри, можно теперь...
О каком Continuous Integration, Continuous Delivery тут
можно... А можно теперь я вставлю, наконец?
Давай.
А вот ты делаешь какой-то коммит из ветки «Вере нужная фича» в мастер, да?
Ну, я мерж делаю.
Ну, мерж. Ну, как-то туда прилетают изменения. Дальше не ты должен собирать приложение, не ты должен его тестировать. У тебя должна по хуку подняться сборочная ферма, которая знает, так, мы собираемся под iOS, мне нужно это. Вот. Она...
То есть там тоже должен стоять Xcode, который автоматически сделает билд.
Да, условный. Он же есть какой-то в консольном виде, как раз вот для таких крупных ребят. То есть там поднимается Xcode, который всасывает твое приложение, компилирует его, прогоняет по нему большой набор тестов. Там не только там чуть-чуть потыкаться, а там на этапе сборки гоняются юнит-тесты, после сборки гоняются какие-то системные тесты, потом интеграционные. То есть это большая пачка тестов. С моками, без моков, там... Если как...
А что такое интеграционный тест? Расскажешь потом, окей. Список того, что ты мне расскажешь потом, уже распутал.
Ты его где-нибудь... Я предлагаю сделать отдельный целый подкаст под эту тему.
Кто-нибудь, пойдите, заполните, пожалуйста, about... Нет, about, как он там, talk about документ.
Да, talk about. Потому что... Тебе задача после выпуска сходить и заполнить. Вот, и соответственно...
Да что ж такое, Саш? Ну, опять я. Я у нас администратор репозитория без доступа к администрации репозитория.
А я не помню, не знаю, как настроить тебе доступ туда такой, чтобы вот у тебя был прямо руками.
А интересно, я туда закоммитить прямо могу?
Наверное, можешь, я тебе какие-то права давал.
Какие-то... Вот это классно звучит.
Вот. И по факту, ты должен не руками гонять, а если у тебя вот вся эта история прошла, тесты сказали, все ок, все зелено, или какой-то там набор тестов завалился, но их доля не превышает, и это не критически важные тесты, то после этого тебе там на почту, в репозитории, где ты хранишь свои бинари, должен падать апчик, который совсем в идеале автоматом отправляется в Apple. То есть вот про это...
То есть Continuous Integration — это сборка. Continuous Delivery — это когда апчик полетел на ревью.
Это нет. В твоем случае — да.
Я это правильно понимаю?
Да, в твоем случае — да.
Deployment — это когда Continuous Deployment, это когда потом он еще само опубликовалось в App Store.
Подожди, но если оно улетело на ревью, то есть, то в App Store-то не я его публикую.
Ну, это мы говорим про совсем светлое будущее. Для тебя это делает
Apple. Чё, Саш, чё, Ром?
За тебя это делает Apple.
То есть Continuous Delivery, Continuous Deployed за меня делает Apple.
Ну, или можно сказать, Deployment — это уже отправка.
Хотя мне почему-то кажется, что в iTunes я должен зайти в iTunes Connect и сказать там, допустим, share.
Наверное, да. Вот это и будет Deployment.
То есть у тебя должна висеть какая-то система на твоем почтовом ящике, которая принимает письмо из Apple. Чувак, у тебя все хорошо, мы тебя берем. Ходит в iTunes Connect по Курову и делает там всем... каким-нибудь селениумом.
Представь, сколько времени сэкономишь, если ты это автоматизируешь.
Ты представляешь, допустим, я там, не знаю, случайно ключ оставил в коде, и это улетело прямо.
А это должны тесты быть. Это у тебя должен висеть статический анализатор. Ой, там линтер. Много всего интересного, радостного, что по факту делает жизнь приятной, но иногда, пока это все настроишь, делает нервы.
А знаешь, Саш, о чем я думаю? Наверное, вот настройка вот этого Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deploy должен заниматься отдельный человек. А лучше несколько.
Нет, тут другое дело, что да.
Просто мне кажется, один я это не настрою никогда в жизни. Хотя, не знаю, может быть...
Не был столь пессимистичным, но...
Может быть, этот GitLab Cloud умеет это?
В GitLab есть AutoDevOps. Он много умеет.
Сейчас много работы вот по настройке вот этого пайплайна, да, оно автоматизировано.
Да, только нужно научиться этим инструментом пользоваться.
Да. Саша, а, ребят, а вот эти три CI, CD, ну то есть...
CDL, CDP.
А?
Ну, CDL и CDP.
Да, CI, CDL и CDP, да, не является ли это частью самого DevOps?
Это является частью культуры. Связано?
Просто... Короче, это процессы. Это о процессах. То есть это не о конкретных технологиях.
Да.
Угу. Саш, вот эти 15 минут отрежь, опубликуй отдельным выпуском. Считай, поговорили про DevOps.
Про него можно говорить очень долго, потому что там дальше начинаются детали и начинается все интересно, потому что это уже... Это не только, чуваки, не только про вот эту автоматизацию. Если ты ее запилишь, у тебя может не быть DevOps, потому что у тебя разработка от эксплуатации отделена непреодолимой кирпичной стеной, через которую, опять-таки, разработка и эксплуатация эпизодически перекидываются кирпичами. Вот я это наблюдаю воочию.
Ребят, а такой вопрос. Вот этот AutoDevOps или что-то, оно работает с одной веткой, да? То есть как только в нее прилетает коммит...
Давайте не будем, это вообще...
Это уже в частности пошли.
С любой веткой.
Я понял, просто лично у меня вот из-за вас теперь появилось желание это настроить у меня в GitLab, где мое основное приложение живет.
Я предлагаю это отдельно обсуждать. Да.
Давайте. Только надо в Talk About записать. А как это одним словом или одной темой? То есть как эту строчку обозвать? В Talk About, когда я буду вписывать.
DevOps.
Ну, я думаю, мы хотели про CI, CDL, CDP поговорить. Или про
DevOps. Ну, так напиши, значит. Ну, что, я предлагаю заканчивать?
Да, я просто... Блин, интересно, как это, как все-таки немножко так, если уж философию, да, ночную уже для меня, то интересно, что как меняется представление. Когда-то для меня DevOps-то были тоже вот эти скриптики. Сейчас для меня DevOps совершенно другая штука, и об этом, наверное, тоже имеет смысл поговорить.
Знаете, у меня другая мысль, да, вот, ну, вы, ребята, опытные, да, ну, то есть вы давно там в индустрии работаете, все такое, да, и мне вот интересно, несет ли какую-то пользу для вас конкретно, да, вот я вам задаю тонны вопросов всяких разных, вот как новичок, да, несет пользу мне, вы меня просвещаете, вы мне объясняете там по какие-то вещи, да, а несет ли это какую-то пользу самим, вот вам самим?
Для меня, несомненно, несет пользу, потому что я структурирую знания, которые у меня уже есть в голове. То есть они...
А Рома?
Ой, я настолько часто об этом всем говорю, и очень часто, поэтому все твои вопросы, они мне, Наверное, ты можешь, наверное, задать такой вопрос, который для меня будет новенький, и это принесет мне пользу. Но...
А так это у тебя уже в первой системе, в мозгу, да? То есть у тебя уже
это просто очень часто, я постоянно с этим работаю.
Ну, ключ значения, короче, у тебя просто словарик есть.
Поэтому я сейчас молчу, потому что я об этом могу говорить часами.
Ну, я поэтому предлагаю собраться и поговорить отдельно.
Да. Ну, можем прям в следующем это. Мы же хотели раз в месяц устраивать такие.
Да, и тогда в следующий раз и можно запускать был. Живых человеков сюда, которые решают нам рассказать, может быть, мы не правы где-то.
Да.
Ну, можно, да. Только тогда мы свои дорожки писать не будем, а только ты БК будешь писать.
Ну да, если...
Ну, чтобы чебуреков записывать.
Ну что ж, это был подкаст «Витая пара» за номером... 335. Сегодня 18 августа. Парни, спасибо, что пришли. Всем, кто это слушал, спасибо, что были с нами. Ждем вас на следующий выпуск. Ссылочку на наш Дискорд-канал я привожу. Там можно пока будет писать, и когда будут выпуски, мы будем запускать потихонечку людей к нам. Так что ждем ваших предложений, пожеланий и комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока.
Пока-пока.
Сейчас полетят.